Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы ждем в московской студии «Радио Свобода» председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко», депутата Московской Городской Думы Сергея Митрохина. Вы можете задать свои вопросы и высказать свои мнения по телефону в Москве. Это бесплатный телефон прямого эфира 8 800 222 12. Электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну, пока мы ждем Сергея Митрохина, я думаю, что вы можете свои, так сказать, ответы дать на вопросы, которые, наверное, ставит сегодняшняя ситуация в России. Собственно, почему либералы и демократы сегодня становятся такими незаметными, что с ними произошло, чем они себя запятнали или дискредитировали, или власть виновата, загнала их в информационное гетто, там не пускает на телеэкраны, задавил их какой-нибудь такой нынешний националистический имперский мейнстрим, что происходит, большая часть России требует в герои и в политику успешных, циничных, или, может быть, они ошиблись, и некоторые поддержали войну в Грузии, или, наоборот, не поддержали. В общем, будет интересно услышать ваше мнение. Вот я приветствую в студии Сергея Митрохина. Добрый вечер, Сергей Сергеевич. Давайте мы пока разберемся с позиции партии «Яблоко» в связи с российско-грузинской войной и ее последствиями. Вот помогите. Сначала вы вроде как были за войну в Южной Осетии, потом против выхода за рамки так называемой зоны миротворчества. Сначала против признания России Южной Осетии и Абхазии. Затем где-то назвали, кажется, в Петербурге это признание неизбежным. В общем, давайте о позиции сначала вашей партии.
Ну, во-первых, это полное вранье. «Яблоко» никогда не выступало за войну. Это, я не знаю, откуда даже взялась такая глупость. «Яблоко», во-первых, первая партия, которая выступила еще 6 числа, которая сказала, что надо не допустить войны между Грузией и Осетией, между Грузией и Россией. Еще тогда не начались никакие действия. После этого...
Ну как же никакие действия не начались? Обстреливались там...
Ну да.
Обстреливались такие грузинские села постоянно, целую неделю до этого.
Были, конечно, там с обеих сторон бесконечные провокации, это понятно. Но мы как раз все еще молчали в тот день, когда мы сказали о том, что надо что-то предпринимать, какие-то дипломатические усилия, что надо начинать крупномасштабные переговоры с привлечением третьих стран и так далее. Значит, что касается действий грузинского руководства, то «Яблоко» их осудило, когда началась агрессия против Южной Осетии со стороны Грузии. Причем мы даже подчеркнули это в своем заявлении о том, что «Яблоко» — это единственная российская партия, которая здесь не противоречит сама себе в этом осуждении. Потому что в свое время мы говорили о недопустимости силовых методов для решения межнациональных конфликтов внутри самой России. Мы говорили, выступали против войны в Чечне. Точно с таких же позиций мы осудили действия Саакашвили.
То есть у вас нет двойного стандарта.
И, кстати, у нас здесь нет двойного стандарта. Кстати, Саакашвили применил, как вы помните, ту же самую формулировку, что и в свое время Кремль по отношению к Чечне, наведение конституционного порядка.
Но это один из его генералов высказался.
Ну, сам он тоже так высказывался. Вот, поэтому здесь наша позиция абсолютно очевидна. Когда, да, мы призывали сначала российское руководство воздержаться от введения войск, но когда стало ясно, что там учинена массовая резня...
А вы уверены, что она массовая?
Ну, конечно, всей полноты информации нет ни у кого. Но по
понимаете, сейчас по тем цифрам, по которые есть, признаков, потери сторон примерно равны. По сожалению, это ужасно, но они примерно равны.
По множеству признаков резня все-таки была. Из града били по Схинвали. Это уже достаточно.
А грузинские села просто выжжены дотла.
Массовые.
Эта война, значит, на обе стороны показали себя достойно.
Значит, после, для того, чтобы остановить массовую резню, да, был оправдан ввод войск. И мы сказали, что с этой целью, с целью выполнения миротворческой функции, Россия должна была ввести войска, но только этим и ограничиться. Это мы сразу говорили о том, что нельзя допустить перенос боевых действий за границу Южной Осетии на территорию, собственно, Грузии, как сейчас это начали такое географическое понятие применять.
Основную и территорию Грузии, говорят.
На основную, да. Вот Яблоко было против этого, но с целью миротворческой операции это сделать было необходимо, потому что иначе миротворческий контингент не мог выполнить свои задачи. И здесь эти действия с нашей точки зрения были оправданы. Но, повторяю, мы сразу же призвали руководство России не становиться на одну доску с агрессией, с агрессором, то есть Грузии. К сожалению, оно этого не сделало, оно двинуло войска дальше, и до сих пор они там находятся. Ну, кстати, через несколько часов после того, как мы призвали руководство России остановить боевые действия, это было сделано.
А вы хотите,
наверное,
сказать,
не
что
потому,
они вас
что...
послушались?
Ну, они, может быть, нас и не послушали, но это свидетельствует о том, что мы достаточно оперативно реагировали на ситуацию и достаточно адекватно. В этом, собственно, заключалась наша позиция во время этого конфликта. Да, мы считаем, что позиция Запада здесь во многом действительно сыграла провокационную роль. С самого начала вот этот вот намек Грузии на то, что она может быть принята в НАТО, он сыграл деструктивную роль. Он отчасти
тоже спровоцировал. Если бы ее приняли, никакой бы войны не было.
Ну, я думаю, что это как раз неизвестно. Как раз, может быть, и была бы еще более кровопролитная война. Это из серии гаданий на кофейной гуще. После этого, конечно, нас удивило то, что Запад занял очень сильно однобокую позицию.
А почему
очень
однобокую,
Сергей
Сергеевич? Вот вы историк,
по-моему,
по образованию.
А потому что он никак не подчеркивал роль Грузии в этом конфликте.
Ну, слушай, осудили, сказали, что это было неверно.
Соединенные Штаты вообще это замолчали.
Вы знаете, на Западе очень многие считают, что все похоже на судетский кризис. Сначала Германия организует движение сепаратистов, судетов, потом поднимает там восстание с требованием автономии, беспорядки с жертвами чехи подавляют. Ну, конечно, не так, как Россия в Чечне или Саакашвили, и тогда вот это вот происходит защита, ну, не своих граждан, немцы туда паспорта не поставляли, а просто по национальному признаку.
Ну,
и миролюбивый Запад идет им навстречу.
Здесь
Мюнхенский кризис.
Аналогии совсем другие должны, наверное, применяться. Скорее
тем
уж,
не менее, эти применяются
скорее
тоже.
Аналогии с Косовом. Поэтому здесь всегда исторические параллели, они страдают и хромают.
А что, в Косово паспорта американцы раздавали или там европейцы какие-нибудь жителям?
В Косово были предприняты военные действия блоком НАТО против Белграда с целью защиты Косово.
С целью защиты мирного
Россия
населения.
В данном случае на этот... Да, и Россия в данном случае вполне
Сергей
может сослаться именно на этот
паспорта не раздавали,
прецедент.
А оружие не поставляли туда в массовом порядке, тяжелое вооружение. И железную дорогу не строили по территории Косово, чтобы туда танки перебрасывать,
да,
как это было в Абхазии.
Да, зато разбомбили всю Югославию.
Ну,
и
если
мосты,
вы помните...
которые не имели никакого отношения к Косово, рядом с Белградом, тоже все разбомбили.
Ну, Россия участвует в этой грузино-абхазской войне лет 17,
я
с 92-го года. То на одной, то на другой стороне.
Стороны этого конфликта замешаны в двойных стандартах, и, к сожалению, Запад тоже.
Ну,
и роль Запада в том, что конфликт таким образом пошел развиваться, вот такая однобокая, во многом беспринципная поддержка Грузии, тоже сыграла негативную роль. Кстати, и в том, что сейчас нагнетается истерика в взаимоотношениях России и Запада, и в том, что Запад позволил себя сам рисовать в российских средствах массовой информации, пропагандистских, в качестве вот такого двуличного существа. К сожалению, он сам для этого дал много поводов, о чем я лично очень сильно сожалею.
Ну что ж, скоро вас будут приглашать на Первый канал. Я напомню слушателям Радио Свобода. Ничего, значит, потренируетесь, позовут. А я напомню слушателям Радио Свобода. У нас в эфире председатель Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Мы продолжим наш разговор после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Остается ли нераскрытой тайна взрывов домов в Москве спустя 9 лет после трагедии? Об этом говорим с автором журналистского расследования обстоятельств учений в Рязани Николаем Николаевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время гостей». Председатель Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин в нашей студии. И я подключу к разговору слушателей. Пожалуйста, Надежда из Петербурга, ваш вопрос. Надежда, вы нас слышите?
Да, я вас слушаю. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей, я хочу сказать, что я всегда голосовала за «Яблоко» и надеюсь, что в будущем тоже буду продолжать голосовать за вас. У меня такой вопрос. Вот, наверное, вы слышали, что в Петербурге большая проблема, которая волнует очень многих жителей, разрушение исторического центра города. Да, я даже не говорю о таких вещах, как там «Газпром-Сити». Мы теряем рядовую застройку, которая, как мне кажется, именно отличает Петербург от многих европейских городов. Я знаю, что в Москве вы достаточно успешно как-то эти проблемы решаете. Вот что здесь можно сделать в этом направлении?
Да, эта проблема достаточно серьезная. И, кстати, я знаю, что 13 сентября партия «Яблоко», петербургское отделение, будет участвовать в марше за Петербург,
да, за сохранение. А его разрешили или нет, кстати?
А вот, к сожалению, его не разрешили. И в каком-то усеченном виде власти предлагают это все сделать. Это значит, что власти боятся народного, в общем, волеизъявления, народного протеста. Они понимают, что с городом происходит нечто очень неприятное. Действительно идет разрушение исторического центра. Действительно есть планы по строительству этого чудовищного монстра «Газпром-Сити». И, конечно, очень важно, чтобы общественность на это как-то реагировала, чтобы она сопротивлялась, чтобы она объединялась и давала отпор таким попыткам. Что касается Москвы, то действительно опыт у нас определенный есть. Ну вот за последний год нам вместе, «Яблоку», жителям, инициативным группам города Москвы, совет инициативной группы был создан, даже специально такой. Нам всем общими усилиями удалось сбить несколько эту волну точных застроек. Около 100 объектов за этот год было прекращено строительство. И рецепт тут очень простой. Надо объединяться, надо сопротивляться, надо организовываться и работать с органами власти. То есть, с одной стороны, надо развивать протестное движение, показывать свою позицию по поводу той или иной стройки. А с другой стороны, нужно с властью вести диалог и убеждать ее отказаться от тех или иных планов. Вот сочетание этих двух методов, чисто протестных и диалоговых, дает результат, как мы в этом убедились за последнее время в Москве. Я думаю, что, наверное, в такой же тактике надо придерживаться и в Санкт-Петербурге. Но я, кстати, недавно был в Петербурге и обсуждал эти вопросы с нашими коллегами. И здесь у нас полное взаимопонимание. Кстати, удалось даже нам одну проблему в Петербурге решить. Не знаю, насколько временно это или не временно, но пока удалось остановить планы передачи крупному инвестору Хасанского рынка. Потому что там сейчас малый бизнес, его хотят выбросить, построить торговый центр. Но история нам знакома и в Москве. В Москве, например, на станции метро «Тушинская» точно такая же история. Кстати, тоже запретили проведение пикета нам в четверг, в ближайший, на станции метро «Тушинская» в 12 часов. У нас там все равно встреча состоится с предпринимателями, которых оттуда разгоняют. Но вот в Петербурге удалось, именно «Яблоку», я считаю, да, ну, нам удалось подключить к этому вопросу и Федеральную антимонопольную службу, и там решение было принято строго в соответствии с законом. Но это на самом деле явление одного порядка, потому что и за точными застройками, и за разрушениями исторического центра и в Москве, и в Петербурге всегда стоит коммерческий интерес. То есть все это происходит, когда власть идет на поводу у крупного коммерсанта,
так вы, они, наверное,
сокрушают
вместе,
все на своем пути.
Рука об руку.
Они, конечно, вместе, да. Но вот поэтому она идет на поводу. То есть в данном случае не она ведет бизнес, да, заставляя его хоть как-то держаться в каких-то рамках, а он ее ведет, заставляя из всяческих рамок выламываться.
Знаете, я вот, например, верю сейчас в то, что большинство бизнесов как раз в крупных городах принадлежит чиновникам и их ставленникам, потому что без этого вести бизнес
тоже
и в Москве, и в Петербурге невозможно.
Именно это одна из причин, по которой власть поддается такому давлению со стороны бизнеса. Бывают и другие причины.
Ну, классическая олигархия. Давайте еще Владимир из Москвы, пожалуйста. Владимир.
Алло.
Да, мы вас слушаем, вы в эфире, пожалуйста.
Я хотел бы вот вернуть разговор к обсуждению Осетии, потому что, ну, здесь видите, насколько можем следить за ситуацией. Я вообще, наверное, согласен с позицией, которую занимает Яблоко и Митрохин. Здесь же очень сложно занимать такую какую-то взвешенную, ровную позицию, потому что все вот остальные, насколько мы видим, и партии, и даже вот сейчас ведущий тоже, извините меня, скатываются в то, чтобы поддерживать одну из сторон конфликта и как-то нападать во всем на другую. И здесь очень сложно не скатиться, и мне кажется, Яблоку вот здесь удается в этой позиции. Я читал все их заявления, которые были в процессе конфликта. Вот. И поэтому хочется как раз от Митрохина услышать его дальнейший теперь прогноз, как от человека, который, ну, вот смог абстрагироваться и не скатиться на поддержку кого-то одного, а выдерживать вот что-то разумное и взвешенный, здравый взгляд.
Вот Россия установила 9 сентября, то есть сегодня, дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией, согласовала проекты договоров о дружбе, сотрудничестве, взаимной помощи. Разместит там войска. Вот, пожалуйста, рассказывайте, что дальше будет.
Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что это не я такой вот лично прозорливый. Я опираюсь на коллективный разум партии. Все эти заявления, о которых вы говорите, тщательно обсуждались мною с экспертами партии «Яблоко», с политиками партии «Яблоко» и, разумеется, с Григорием Алексеевичем Явлинским, и с Алексеем Арбатовым, и с другими специалистами. У нас их достаточно много. Понятно, что есть всегда расхождение во мнениях, и даже иногда бывают полярные оценки, но в данном случае роль председателя как раз заключается в том, чтобы как бы сводить в некую результирующую. Вот, собственно говоря, этим пришлось заниматься. Что касается признания Осетии, Южной Осетии и Абхазии, то мы сразу отреагировали на это, говоря об опасных последствиях этого шага. Опасно. В первую очередь для самой России, конечно. Потому что в России потенциально таких территорий очень много, гораздо больше, чем у Грузии. Мы помним парад суверенитета в 90-х годов, мы помним ту же самую Чечню. И, конечно, такой акт, как признание России в другом государстве независимости подобных территорий, со временем может отразиться негативно на самой России. То есть тем будущим сепаратистам, которые могут неизбежно возникнуть. История ни от чего не застрахована, как известно. Тем более, что если она уже и раньше случалась. Давать такой козырь, это очень опасно.
Вот господин Левчуков уже сказал, надо провести плебисцит и, так сказать, закрепить, что Россия не федеративное, а унитарное государство. Такой проект замечательный.
Но я не думаю, что это спасет. Дело в том, что при изменении ряда факторов может произойти резкое ослабление государственной власти в России. И, кстати, чем унитарнее, чем централизованнее структура, тем она потенциально слабее. Ну, грубо говоря, да, вот упадут цены на нефть по каким-то причинам, на газ. Значит, неизбежно ослабление в этой ситуации государства, неизбежен рост сепаратистских настроений. Даже если сейчас объявить унитарное государство, все эти территории неизбежно вспомнят о какой-то своей государственности в прошлом, том, что они были субъектами федерации, потребуют это вернуть и пойти дальше. Но был же уже парад суверенитетов, но нельзя так вот игнорировать свою собственную историю и ничему у нее не учиться.
Сергей Сергеевич, но...
Вот кроме все... того, еще очень опасное, мне кажется, последствие. Как раз этот шаг сильно подхлестнет процесс принятия в НАТО и Украины, и самой Грузии, скорее всего. И тут тоже ничего хорошего для нас не будет.
Ну вот слушай, разве можно считать, что Южная Осетия способна жить, ну, по Абхазии есть вопросы, а тут хоть один день как независимое государство. Вот реально независимое государство с населением 40 тысяч человек, где нет ни промышленности, ну, практически вообще ничего. Значит, это фактически некое такой придаток России будет.
Ну, это такой же будет придаток, как вот Северный Кипр, придаток Турции.
Ну, что ж, тут вот хорошего. Так.
А я не говорю, что это хорошо.
Тем не менее, вы сказали, что это неизбежно.
Я не сказал, что это было признание. Неизбежно. Я сказал, что логика, которая действовала российское руководство, неизбежно. И в частности, это логика, которой его подталкивал и Запад своими действиями в Косово, в том числе признанием Косово, и своими позициями в этом конфликте. Все это провоцировало российское руководство на такие вот крайне радикальные шаги. Но от этого сами шаги не являются правильными. И я сразу сказал, когда это решение было принято, еще, кстати, перед тем, как оно было принято, мы сделали заявление о том, что этого делать не надо. Мы обратились к президенту. Но, к сожалению, здесь произошло наоборот. Вот в тот раз он поступил в соответствии с нашим заявлением, когда остановил военную операцию. А здесь, к сожалению... Наоборот, и через несколько часов после нашего заявления было принято противоположное решение.
То есть мир возвращается во времена, знаете, начала 20 века. Версальский мир, там размены территории, новые границы. Господин Медведев говорит, что это новое международное право.
К сожалению,
старое международное право.
Правильно заметил радиослушатель, что в этой ситуации нет какой-то одной стороны, которая во всем виновата, а другие являются такими ангелочками. На самом деле в этом виноваты все. И Россия виновата в чем-то. В чем-то виновен Запад. Ну, не говоря уже там о Грузии, о самой и там Южной Осетии и так далее. Но мы сейчас говорим о крупных игроках, которые определяют ситуацию на долговременной основе. Это в первую очередь Россия и Запад. Так вот в том, что складывается такая ситуация, что мы опять откатываемся куда-то к началу, середине 20 века, в этом... Виновата далеко не только Россия. Вот тут все запутались в своих двойных стандартах. У каждой страны они свои, но тем не менее, к сожалению, без них не обходится нигде. И когда эти двойные стандарты начинают друг с другом сталкиваться, то вот возникает вот это, к сожалению, вот эти рецидивы крайне неприятные и крайне опасные для будущего.
Спасибо. Мы продолжим разговор с Сергеем Митрохиным после выпуска новостей «Радио Свобода» середины часа. А я напомню, что 9 сентября в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. Реформа.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Тбилиси считает установление России дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией продолжением оккупации. Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Эка Тхешелашвили. Министр обороны России Анатолий Сердюков заявил во вторник, что Россия планирует разместить на территории Абхазии и Южной Осетии 7600 военнослужащих. Президент США Джордж Буш объявил о сокращении войск США в Ираке и увеличении сил в Афганистане. К февралю 2009 года Ирак покинут 8 тысяч американских военных. Президент Украины Виктор Ющенко убежден, что Киев до конца 2009 года подпишет с Евросоюзом соглашение об ассоциации. Украинский лидер заявил об этом в Париже по завершении саммита «Европейский союз – Украина». Ставропольский краевой суд признал двух жителей Ингушетии виновными по делу о взрыве автобуса Пятигорск-Ставрополь в декабре прошлого года. Руслан Костоев и Зураб Цуроев приговорены к 24 и 23 годам заключения. В Москве в результате пожара в жилом доме погиб ребенок, еще 3 человека пострадали. Возгорание в пятиэтажном доме в столичном районе Хамовники произошло в квартире на первом этаже. 15 жильцов дома были эвакуированы. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ намерено укреплять сотрудничество с Россией, заявил его новый директор Яниш Ленарчич на встрече с главой Центризбиркома Владимиром Чуровым. В Афганистане приведен к присяге новый президент страны Асиф Али Зардари. Конституционный суд Таиланда вынес решение о немедленном прекращении полномочий премьер-министра страны Самака Сунтаравета. Северная Корея отмечает сегодня 60-летие государства. Наблюдатели обращают внимание на то, что на военном параде по случаю юбилея не присутствовал руководитель государства Ким Чен Ир. Это подогрело распространявшиеся ранее слухи о плохом состоянии здоровья северокорейского лидера.
В эфире программы «Радио Свобода. Время гостей» в нашей московской студии лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Мы продолжаем разговор. 8-800-222-12, телефон, пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», +7-903-28-01, это наш телефон для смс-сообщений. Посмотрим, что нам прислали. Так... возвращают нас к московским делам. Живу на Дмитровском шоссе, замочили пробки, цены скачут как безумные, замочат точечные застройки. Когда же уйдет Лужков, пишет вам Татьяна. Надоел, похоже, Татьяне, Игорь Михайлович.
Что касается первая тема, которая затронута, действительно исключительно острая, к сожалению, этот вопрос не решается. Мы давно говорили о том, что нужна системность в этом вопросе. Нужно принятие долгосрочной или, ну так скажем, среднесрочной программы по ликвидации пробок. К сожалению, за короткое время это невозможно сделать. Но на этой программе надо сосредоточиться, в нее надо вкладывать огромные деньги. Но, к сожалению, происходит так, что денег всегда жалко, и они уходят очень часто совсем не на те проекты, которые нужны москвичам. И фракция «Яблоко» в Мосгордуме этот вопрос постоянно ставит. Вот. Теперь, что касается вопроса отставки Лужкова. Тут недавно был
митинг. Да.
Значит, мы свою позицию неоднократно разъясняли. В том, что в условиях, когда мэры и губернаторы в России назначаются, мы сейчас будем говорить только о Москве, а другие регионы не будут затрагивать. В этих условиях требование отставки, например, Лужкова, это требование Кремлю поставить другого городоначальника, какого угодно другого, которого выберет Кремль. То есть в данном случае мы выносим вотум недоверия, с одной стороны, выносим вотум недоверия Лужкову, с другой стороны, автоматически, другая сторона этой медали, мы выносим вотум доверия Кремлю. И доверяем ему вопрос о том, кто будет управлять Москвой.
Ну, вот пусть Яблоко, что, все время один
Яблоко,
и тот же человек.
Значит, мы говорим о том, что наши требования, мы, кстати, неоднократно подтверждали его законодательными инициативами, что в Москве, как минимум, кстати, и в Петербурге, надо вернуть выборы мэра. Почему? Потому что это города, потому что там других выборов вообще никаких нет. Ни в Москве, ни в Питере.
Ну, так Юрий Михайлович Лужков как раз и ликвидировал местное самоуправление в Москве, фактически,
но выборы,
на низовом уровне.
Выборы мэра Москвы все-таки ликвидировал не Юрий Михайлович. Я, кстати, когда ему задавал этот вопрос про его назначение, он сказал, что он с удовольствием бы больше участвовал в выборах на пост мэра Москвы, чем был назначен. Но вернусь к сути этого вопроса. Что может произойти? Кремль может поставить человека вместо Лужкова. С большой долей вероятности этот человек будет гораздо более зависим от Кремля. И это означает, что в Москве могут быть ликвидированы некоторые вещи, которые сегодня отличают ее от всей страны, которые мы как-то очень часто перестаем замечать, зацикливаясь там или на точных застройках, и на других неприятных вещах, которые в Москве происходят. Но, тем не менее, возьмем, например, ситуацию с жилищно-коммунальным хозяйством. В Москве услуги ЖКХ, только на основные услуги, это тепло, вода, оплачиваются только на 60%.
Это гражданами. За счет всей страны, понимаете?
Может быть, но я сейчас говорю, в других регионах, даже сопоставимых в Москве по достатку, перешли на 100% оплату. Значит, там платежи. То есть новый мэр что может сделать? Он может поднять платежи в Москве в два раза. Это абсолютно прогнозируемая вещь, это никакие не выдумки. Дальше. Бесплатный проезд для пенсионеров. Значит, в Москве сохраняется, могут отменить. Недавно, еще в нескольких регионах он есть. Недавно в Челябинске попытались отменить, видели, что было на улицах. Кстати, в том же ЖКХ субсидии в Москве самые высокие малоимущим гражданам и, главное, пенсионерам. В Москве есть региональная пенсионная надбавка, что, кстати, нам позволяет вот Яблоку бороться за увеличение пенсии, не будучи в Государственной Думе. В Москве мы все время ставим вопрос об увеличении этой пенсионной надбавки. И даже недавно удалось добиться выделения большой суммы в бюджете на этот год.
Сергей Сергеевич, чем больше вы хвалите Лужкова или Москву,
подождите, я не хвалю сейчас
Лужкова. И систему, которая сложилась, или отстаиваете, тем меньше за вас будут голосовать по России, я вас уверяю.
Систему, которую создал Лужков, я критикую в Москве. Это бюрократическая система, которая крайне неповоротлива и которая очень неперспективна, так скажем, на будущее. Но что касается других регионов России, к сожалению, во многих из них губернаторы, назначенные Кремлем, как правило, назначенные Кремлем, были вынуждены выполнять все вредные идеи федерального центра, которые потом отразились и еще скоро отразятся, и в каком-то будущем отразятся на гражданах. Например, бездарная, авантюрная и корыстная реформа ЖКХ. Вот во всех регионах губернаторы были вынуждены ее провести. В Москве Лужков ее не стал проводить. Ну, это не заслуга, это заслуга, понимаете? И в чем, почему он не стал проводить ту же самую монетизацию льгот? Вопреки решению своей собственной партии «Единая Россия», которая в Думе поголовно за нее проголосовала. Это о чем-то говорит? Говорит. Это я сейчас не стремлюсь агитировать за Лужкова. Я просто показываю, насколько опасно сегодня требовать его отставки в условиях, когда нового мэра назначит Кремль, и в условиях, когда новый мэр, будучи полной марионеткой Кремля, отменит целый ряд крупнейших вещей, которые в Москве создал Лужков. А что касается засилия и коммерциализации строительного комплекса, что касается вырубки зеленых насаждений, которые в Москве происходят. Кстати, завтра я вношу очередную законодательную инициативу в Думе, чтобы это остановить. К сожалению, скорее всего, опять отклонят. Что касается бюрократии, абсолютно неконтролируемой, в подавлении местного самоуправления в Москве и так далее и тому подобное, мы об этом постоянно говорим и открыто критикуем за это Лужкова, в том числе и в прямом диалоге лицом к лицу. Об этом мы можем сказать. Благодаря этому диалогу, кстати, мы многие вещи сделали в Москве, добились, например, чтобы капитальный ремонт оплачивал бюджет, а не собственники квартир. Вот. Хотя программа была принята плохая, и собственники квартир отстранены от контроля за этим ремонтом, что очень плохо. Но, тем не менее, представьте, что теперь еще бы в ваших платежках появилась бы графа капремонт, и вы по полной программе эту графу бы оплачивали. Но на эти вещи Лужков пошел. Да, в данном случае он на критику оппозиции отозвался. Почему? Хотя этого требует, между прочим, жилищный кодекс, федеральный закон, чтобы собственники сами платили за свой ремонт. Почему он в данном случае пошел на встречу Яблоку, когда мы это требование выдвинули перед его назначением? Потому что он более-менее самостоятельным политиком является. А вот его преемник, если он выбран не на выборах, а назначен Кремлем, этой самостоятельности вполне может не иметь, потому что у него просто элементарно не будет политического веса для ее обеспечения. И в этом отношении последствия могут быть очень опасными. Ничего плохого этот преемник не отменит в Москве, что сейчас есть. Скорее всего, наоборот, его команда будет заниматься приобретением собственности и всего прочего, что уже сделала команда Лужкова. Но с другой стороны, он может отменить те действительно полезные, позитивные вещи, которые достигнуты в Москве Лужковым. Вот в этом состоит наша позиция. И повторяю еще, мы за то, чтобы мэр Москвы и Санкт-Петербурга выбирались. Эти два города, они отличаются от других регионов России. Там городов, конечно, это в идеале, безусловно. Но если на это не готовы власти... Мы стремимся к идеалу, но мы понимаем, что политика – искусство возможного. Мы в свое время, кстати, единственная партия, которая провела на следующий день после решения об отмене выборов губернаторов митинг протеста между Советом Федерации и Генеральной прокуратурой была именно Яблоко. Впоследствии мы требовали восстановления выбора губернаторов, но когда на это, если мы видели, что власти на это отказываются идти, мы сосредоточились на Москве и Санкт-Петербурге, потому что все-таки в других городах нашей страны мэров выбирают, а в Москве и Санкт-Петербурге их назначают. И там, в этих регионах, где вообще первые выборы состоялись в России в 91-м году, москвичей и санкт-петербуржцев вообще лишили права выбирать исполнительную власть. Это несправедливо, хотя бы эту несправедливость для начала исправить.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире Сергей Митрохин, председатель Российской Объединенной партии, Демократической партии «Яблоко». Посмотрим, что нам тут прислали. Да. Будете ли вы участвовать в выборах в Московскую городскую думу следующего года? Планируете ли сотрудничать с гражданской силой Борщевского? Сергей спрашивает.
Ну, что касается выборов, обязательно будем участвовать. Обязательно. Что касается Борщевского, то я уже говорил об этом. Прежде чем нам предлагать какие-то виды сотрудничества, эта партия должна извиниться за то, что ее предшественница, партия «Свободная Россия», на тех же самых московских выборах выступала в роли партии киллера, направленной против Яблока. Такие вещи, в общем, пропускать нельзя и забывать нельзя.
Так, вот еще вопрос бесконечный. Вот просят начать разговор, способно ли Яблоко объединиться с другими демократами. Вот 13 декабря проводится некий съезд демократических сил. Вообще, будете ли вы в нем участвовать? Ну и так далее.
Мы уже неоднократно говорили о том, что мы настроены на объединение демократических сил. Мы работаем над этим. Мы, кстати, единственная демократическая сила, которая с кем-то объединилась. С той же самой «Зеленой Россией», с правозащитными объединениями, с комитетами солдатских матерей, с женскими движениями. Другие об этом пока только говорят, но ничего не делают. Мы считаем, только у нас есть одно некоторое соображение. Мы считаем, что это объединение должно быть сильным. Оно должно быть сильным и свободным от тех пороков, которые сделали демократов, в общем, таким ненавистным меньшинством для российского общества.
Вот вам пишут, поэтому так называемые либералы пришли во власть под лозунгом народовластия для того, чтобы просто обогатиться. При этом, я думаю, пишущий не делает разницы между вами, СПС и так далее.
Ну, а что касается власти, мы в исполнительной власти фактически мы не работали.
А кстати, как же господин Артемьев, который федеральную службу возглавляет?
А вы знаете, вот, кстати, прямой ответ на ваш вопрос. Когда встал вопрос о переназначении Артемьева, это было совещание в Кремле, известна фраза, которую сказал Владимир Владимирович Путин. Почему надо оставить Артемьева? Он сказал так: а, это же Яблоко, они же не воруют, поэтому давайте его оставим. Вот ответ на замечание нашего радиослушателя.
Хотя Яблоко, уже есть замечание в ваш адрес.
Такие либералы, вернее, социальные либералы, которые не воруют, нигде мы никогда этим не занимались.
Ну, власть обслуживает. Ряд решений антимонопольной службы считает, что они были на пользу переделу собственности.
Летом этого года сбила цены на цемент на 20%. Я считаю, что сегодня антимонопольная служба работает абсолютно в нечеловеческих условиях. Когда в стране полностью монопольная экономика, когда еще и монопольная структура власти, экономическая монополия слита с монополией политической, выполнять антимонопольные функции практически невозможно.
Но не надо же говорить, что у вас не было в исполнительной власти.
Они делают практически невозможные вещи. Были в исполнительной власти, но никогда там не воровали.
Это вот другое, дело. Давайте
либералов,
будем уточнять.
Которых имеет в виду наш радиослушатель.
Так вы хотите, чтобы все покаялись и пошли дальше в будущее вместе с вами под вашим руководством?
Мы хотим, чтобы демократы, во-первых, признали свою ответственность за поражение демократии в России, а они в этом виноваты.
Но не только они.
Не только они, но прежде чем кого-то другого обвинять, надо признать свою ответственность. И проанализировали ошибки, почему это произошло, что было сделано неправильного вследствие чего демократия проиграла. Если вот такого анализа не будет, то бессмысленно дальше и объединяться, потому что все повторится.
Вот слушатель вам пишет, мне нравится, что Яблоко выступает на защиту простых людей, защищает их гражданские права. У этой партии сейчас выражена социальная направленность, но тут дальше он говорит, и в последнее время переходит на патриотические позиции. В добрый путь. Видите, как хвалят вас.
Яблоко всегда было патриотической партией. Просто мы никогда не занимались показушным патриотизмом, таким вот патриотизмом ряженых, когда патриотизм выражается в том, что громче всех крикнуть, как ты любишь Родину. Мы понимаем свою любовь к Родине несколько иначе. Любовь к Родине — это дела, направленные на благо Родины. Эти дела Яблоко всегда делало, конечно, в меру своих сил и возможностей.
Так все-таки практически.
Поэтому мы не становимся патриотами, мы всегда ими были.
Сергей Сергеевич, так как все-таки практически вы действовать будете? Есть некие инициативы снизу, сбоку от ваших возможных партнеров? А вы с ними ведете какой-то
мы
диалог?
Мы со всеми ведем диалог.
А дальше?
Со всеми ведем диалог и со всеми работаем над созданием дееспособного, объединенного демократического движения. Другое дело, что дееспособность многие наши партнеры понимают по-разному. У нас есть своя концепция дееспособного объединения. А самое опасное было бы сделать очередной какой-то пшик, то есть прокричать о том, что там кто-то с кем-то объединился, после этого опять все разбежались, и это уже навсегда будет. Вот
слушайте,
этого мы не хотим.
У вас единственный реальный успех был именно на выборах в Мосгордуму, где были уступки с обеих сторон, и был единый список, ну, под брендом «Яблоко» и общая компания.
Да, потому что это был вариант эффективного объединения, над этим очень долго работали. И работали совершенно не так, как сейчас многие поступают, устраивая какие-то шоу вокруг этого процесса. Вот шоу ни к чему не приведут. Когда идут серьезные переговоры, не публичные переговоры, когда обсуждаются все позиции, обсуждаются все условия, и стороны выдвигают друг другу условия, приходят к компромиссу, вот после этого возникает результат. А нам сейчас предлагают нечто совершенно другое, где-то там сбежаться в кучу, что-то там где-то прокричать, что вот, дескать, все объединились и так далее. Ничего хорошего из этого не выйдет. Будет противоположный результат. Все только еще больше разругаются.
Ну, в этом
потом
же участвуют и ваши товарищи.
Поэтому
по партии из Петербурга.
У нас есть люди с разными
представлениями. В процессе объединительном. А вы
пусть участвуют. Я говорю, что я в данном случае не хочу участвовать в заведомо провальном проекте. Поэтому мы будем предлагать другой проект. И убедим всех, кто сейчас с нами не согласен, что объединяться надо для того, чтобы побеждать в результате, а не только для того, чтобы просто кому-то заявить о том, что ты с ним объединился.
Вот сегодня сообщили, что число зарегистрированных в России политических партий сократилось с 15 до 14. До 14 померла партия Возрождения России Селезнева. Вот вас не допустили до выборов региональных на Сахалине. СПС сняли там в Кузбассе, то есть либералов, в общем, не пускают на выборы. Не получится так, что потом предъявят вам обвинение, вместе, кстати, со счетом за прошлые выборы, там, многомиллионным, что партия не участвует в политической жизни и просто ее ликвидируют через суд?
Это вполне вероятный сценарий, потому что мы живем в авторитарном государстве, уже даже с некоторыми элементами тоталитаризма. Авторитарное государство всегда настроено враждебно по отношению к оппозиции. В некоторых случаях оно может ее терпеть в том или ином виде, но тенденция всегда одна. Оппозицию не любят, от нее хотят избавиться. Поэтому мы не являемся подарком для существующей власти ни на федеральном уровне, ни на уровне регионов. Как раз регионы еще больше преуспевают в преследованиях партии «Яблоко». Тот же самый Петербург возьмем, где наш список не допустили на выборах, ту же самую Карелию, где не допустили, и сейчас открыли уголовное преследование Василия Попова.
Там суд уже идет.
Да, суд сегодня был, очередной суд над Иваном Большаком в Москве, которому предъявлено абсурдное обвинение в том, что он якобы сломал руку милиционеру, когда защищал права жителей Бутова. И такие же уголовные преследования у нас в Пензе сегодня, в Московской области. Вот только что я получил информацию, что возбуждено против лидера Балашихинского отделения партии «Яблоко». Тоже возбуждено уголовное дело. И контролирует это дело лично господин Самоделов, руководитель администрации, за то, что Конов Конов, наш председатель, там организует протестные акции. До сих пор у нас висит уголовное дело по поводу экстремизма в связи с изданием книги Пиантковского. То есть власть, может быть, она не так фронтальна и не так тотальна пока еще, но очень настойчиво преследует активистов партии «Яблоко» и препятствует деятельности региональных отделений. И в этой ситуации, да, мы находимся в оппозиции, мы знаем, что мы оппозиция в авторитарной стране, мы готовы к любым сценариям развития событий. И поэтому одно из моих вот таких обещаний, что ли, данных во время выборов председателя партии, заключалось именно в том, что я считаю необходимым сохранить партию «Яблоко» вопреки всему этому давлению. Уже само сохранение в нынешних тяжелейших условиях является крупнейшей задачей, которую мы будем решать. Мы просто так не сдадимся.
Давайте мы ответим еще на вопрос слушателей. Пожалуйста, Виктор из Москвы. Ваш вопрос Сергею Митрохину.
Добрый вечер. У меня вопросы и Михаилу, и вам, и ведущему, и Сергею.
Мне не надо.
Ну, Сергей, такой вопрос, что вот он говорил, что, значит, все там запутались в двойных стандартах, но, видимо, этому и способствует еще и то, что как бы международное право вроде противоречиво, там, с одной стороны, нерушимость границ, с другой, суверенитет, вот у него есть рецепт на этот случай, вот, а Михаилу вопрос я хотел...
Нет, да, пожалуйста, Сергей, поотвечайте.
Ну, мы постоянно видим эти двойные стандарты, ну... Возьмем, например, тот же Запад, да, ну только что, недавно признали Косово. Ну зачем же тогда так яростно нападать за Россию, за то, что она сделала то же самое?
По отношению... Косово 10 лет шли переговоры, правда?
Ну в данном случае можем анализировать, 10 лет шли или 20, какая разница, результат
один. Россия 10 дней не подождала, правда?
Результат, потому что был создан прецедент с Косово, на который она опиралась. Но это не двойные стандарты, очевидно.
В том числе, потому
образом,
что Россия самоустранилась от этого
стандарты.
Процесса, как вы знаете.
Что касается России, видим те же самые двойные стандарты, потому что Россия примерно то же самое, что Саакашвили делала в Чечне. Именно поэтому Саакашвили назвал свою операцию наведением конституционного порядка. Тоже, в общем, двойные стандарты. Совершенно понятно, о чем идет речь. И, к сожалению... В международной политике сегодня больше, чем вот еще какое-то время там назад, чем 15-20 лет назад, прослеживается такая вот политика грубого национального интереса и грубой силы при продавливании этого самого национального интереса.
Ну, и националистические вот, амбиции.
И националистические, рост уровня национализма, в том числе в западных странах, все это не может не внушать тревогу. И все это побуждает нас делать вывод о том, что надо... сегодня очень серьезно осмысливать самые основы существующего политического миропорядка и действия структур, в первую очередь, конечно, структур безопасности международных. Эти какие-то подходы сегодня надо менять, и этим надо очень серьезно заниматься.
Вячеслав из Калужской области, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Митрохину. Вячеслав, вы нас слышите? Вячеслав нас не слышит. Тогда... Вопрос, вот, говорят, забыли про Милошевича, он сидел, ему срок светил, ну вот умер, светлая память. И пишут, что российские, абхазские и осетинские товарищи тоже, в принципе, делают все то же самое. Что скажете?
Ну, что касается Милошевича, то вообще он для меня вот олицетворяет порочность той политики, когда во главе угла ставится национализм внутри государства, тем более многонационального государства. Почему сегодня, вот я говорю, неоднократно говорил о том, и партия «Яблоко» говорила о том, почему крайне опасны тенденции русского национализма в такой многонациональной стране, как Россия.
Но, да, тем не менее, потому, эти люди становятся идеологами режима.
Просто потому, да, это опасно. Да просто потому, что они могут направить Россию по тому же пути, по которому Милошевич направил Югославию.
Ну, и, кстати, нет Югославии теперь, видите?
Это очень, так я и говорю, что это крайне опасно, когда национализм одной какой-то этнической группы превращается в государственную идеологию, он становится разрушительным для этого государства, особенно если оно многонационально. И что сделал Саакашвили? По сути дела, он пошел по пути Милошевича. Он поставил грузинский национализм во главу угла в своей внутренней политике, это привело к тому, что он потерял ну, практически половину своей территории, по-моему, даже чуть больше половины. Он потерял и Абхазию, и Южную Осетию. И это тот пример, о котором и мы должны думать, живя в многонациональной стране. И это тот ответ, который мы должны давать тем, кто сегодня ходит с лозунгами национализма, кто сегодня говорит о том, что вот одна из наций в России угнетается, что сегодня она ущемляется и так далее.
Но федерализм вот — это ответ люди скорее,
придут,
да?
Если такие люди придут к власти, они могут направить нашу страну по пути Югославии и современной Грузии. Это
они
крайне
не у власти?
Опасно.
Они не у власти, вы
Но,
хотите сказать?
Все-таки вот в таком виде, как, например, Милошевич, слава богу, пока еще нет. Хотя есть представители во власти, которые так думают. И очень опасно именно этим людям передавать контроль за принятием важнейших решений.
Подождите, но кто сказал, мы не боимся холодной войны? Не президент ли Дмитрий Медведев?
Мы сейчас говорим все-таки несколько о другом. Мы говорим о том, что нельзя ставить национализм и приверженность какой-либо одной нации во главе государственной политики.
Но холодная война, демократии недалеко.
Холодная война – это несколько другое. Это вопрос противостояния России и Запада и так далее. Это все-таки еще не национализм. Национализм – это совершенно четкая категория, которая имеет свои определенные признаки. Так вот, Милошевич, раз уж про него задал был вопрос, он был сербским националистом, причем достаточно жестким и радикальным. Именно потому, что он получил руль управления в Югославии, с ней произошла вот эта самая история, которая сегодня и с Грузией тоже произошла. Вот я очень бы не хотел, чтобы что-то аналогичное произошло с Россией. Чтобы этого не произошло, мы должны учесть уроки и Югославии, и Грузии, и других стран, которые пошли по этому крайне опасному пути.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время гостей» был председатель Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. Вел передачу Михаил Соколов. И мы прощаемся с вами. Спасибо за тем, кто позвонил, за ваши звонки и за ваши сообщения. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свобода.